Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут, столица, программа «Своя правда», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Говорить мы сегодня будем о том, что автошколы меняют правила проведения экзаменов ГИБДД. О том, как это скажется на подготовке водителей и вообще дорожной безопасности, что самое важное, поспорит у нас автожурналист Алексей Шарапов и президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот». Если вдруг кто-то пропустил эти новости, хотя, по-моему, в течение там, последних двух недель до Нового года и в течение как раз первой недели Нового года регулярно эти сообщения появлялись, что правительство утвердило новые правила сдачи на водительские права. А постановление подписал Дмитрий Медведев. О чем речь? Снимут запрет на обучение вождению на дорогах с разрешенной скоростью выше 60 км в час. ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей, в частности, гражданину после лишения прав документ не вернут, если найдут задолженность по штрафам. С октября вступят в силу более внушительные изменения. Получасовой практический экзамен на получение прав будет состоять из площадки города. Убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на улицы. Ученики сегодня, до этого могли обкатать учебный маршрут заранее, с 1 октября будут публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут. Для получающих мотокатегории правил не изменятся. Они, как и раньше, будут сдавать практическую часть экзамена только на площадке. А давайте в целом начнем с того, что... А что это даст? И вообще, какова была необходимость? Алексей, давайте с вас.
На самом деле, мне кажется, это такое очень медленное какое-то топтание на месте. Принципиально это, конечно, упростит действительно работу ГИБДД, и все. Потому что можно говорить о том, что водители будут лучше водить. Нет, нельзя говорить. Абсолютно.
Это вообще одно с другим не связано,
никак,
да?
Никак не связано, абсолютно. И это такое вот просто изменение знаков пунктуации. Вот просто вот авторская пунктуация. Вот просто я вот что-то пишу, и авторская, а давайте я здесь, смотрите, а теперь я здесь буду вместо восклицательного знака ставить двоеточие, а вы что хотите, то и думайте. Вот только так это можно.
И все.
Да, все абсолютно.
Елена, что скажете?
Не соглашусь с Алексеем, что правила сдачи экзаменов в принципе не отражаются никак на то, как будут водить начинающие водители. Именно экзамен задает планку того, как готовят начинающих водителей.
Да, серьезно?
И ничего
серьезно?
Другого. Конечно.
То есть экзамен, секундочку, можно?
Да.
Значит, экзамен, вы говорите, задает планку начинающих водителей.
Подготовки самой. Она ориентируется экзамен. Всегда на экзамен. Любая вообще подготовка, не только водителей.
Она жизнь.
Все равно в жизни, в учебных заведениях, чем бы мы не занимались, все равно мы готовимся к экзамену.
Вот это чудовищно.
У учащихся главная мотивация сдать экзамен.
Сейчас это у людей, которые ЕГЭ сдавали, это, глаз задергался.
Это чудовищно.
Это нормально, потому что так и есть.
Нет, это ненормально совершенно. Это совершенно ненормально.
Это так и есть, к сожалению. Понятно, что на экзамене проверить все невозможно, чему человек учится, там, чему бы он не учился, вождению или чему-то еще. Но жизнь, она такова, что люди готовятся к экзамену. И когда меняется правило сдачи экзамена в какую-то сторону, в ту сторону будет меняться подготовка. Вот в данном случае я считаю, что в лучшую
Почему?
Сторону.
Почему? Объясните. Сейчас, Алексей,
объясню. Объясню на просто опыте нашем, потому что я сама этим занимаюсь больше 20 лет. И, кстати сказать, не всегда был этап площадки на экзаменах ГИБДД. Тогда еще ГАИ называлась. Много-много лет назад ее вдруг почему-то ввели. И единственное объяснение у представителей ГИБДД был... Ну, вы знаете, мы боимся, вот мало ли как там ваш ученик подготовлен, мы сначала на площадке попробуем с ним поездить, а потом посмотрим и выйдем в город. Так. Больше никаких аргументов не было. И абсолютное большинство стран в мире не используют этот этап, потому что там проверяются так называемые первоначальные навыки. Ну, я говорю, что это примерно то же самое, что на ЕГЭ, вот, о котором вы упомянули, проверять таблицу умножения или алфавит у людей. Но мало того, после этого все равно все то же самое проверялось на втором этапе в городе. И так и должно быть в реальных условиях. А получалось то, что людей натаскивали на площадке на эти упражнения, и то же самое повторить в городе они не могли просто.
Потому что это не проверяли. А так как площадка сейчас будет в городе, то у людей, соответственно, будет больше ответственности, что ли, или что, когда там не фишки стоят, а настоящие
реальные
машины.
Реальные условия, да, потому что новички, если они не видят конус или вот эти правильные вот эти вот размеры, разметки, угу. они не могут в реальных условиях припарковаться. Вот это, в этом была проблема. Сейчас не площадка будет в городе, а вот эти все реальные навыки будут проверяться в реальных условиях.
Алексей.
Ну, чудовищно все, что я сейчас услышал, просто жуть абсолютная, волосы на голове дыбом встают. То, что до сих пор у нас школы готовят к экзамену, это провал, это абсолютный провал, потому что я много где был за границей и закончил несколько школ вождения, спортивного и так далее, и делал материалы, и давно, 10 лет назад, в Норвегии, в Германии. Там готовят не к экзамену, там готовят к вождению. Азы вождения, не азы сдачи экзамена. Да, вот ЕГЭ сейчас натаскивают на ЕГЭ. Я хорошо это знаю, у меня ребенок закончил как раз вот в прошлом году школу и сдавал ЕГЭ. И у нас натаскивают тоже на ЕГЭ, на сдачу экзамена, а не на реальные знания, к сожалению. Отлично, он не погибнет от того, что он не сдал ЕГЭ. Меня это устраивает. Пускай он сдает экзамены сколько угодно. Нравится ему сдавать экзамены, он может оставаться человеком совершенно необразованным и не просвещенным, получать свои баллы, отметки, пятерки, но при этом это никак не сказывается на его жизни и на жизни окружающих. То, что у нас в автошколах не готовят к вождению, это швах, это ужасно.
То есть у вас основная претензия к тому, как обучают?
Да, конечно.
А не к тому,
никакого обучения нету, есть именно подготовка к экзамену. Нету ни правильной посадки, ни теории вождения, не теории сдачи экзамена. А вот теперь дочка, давай, сцепление на горочке, не бросай, да что ж ты... Это не обучение.
Я сразу вспоминаю, как я меняла инструктора, потому что это было как-то
это не обучение. У нас нету системы. Вот каждый раз, когда такая новость появляется, слава богу, сейчас кто-нибудь скажет, наконец-то произошла реформа, начали преподавать теорию, да, теорию прямо там, настоящую теорию вождения, начиная, например, с физического закона силы трения. Вот так вот, прямо вот с этого. Понятно. Как это происходит, например, в Германии. Нет ничего, абсолютно вот авторская пунктуация. Теперь вот то-то, теперь вот все-то, теперь видно конусы, не видно конусы. И это не вождение. Это никакого отношения не имеет, в принципе, к управлению автомобилем.
Елен, есть что вам ответить?
Конечно, я, опять же, не согласна с Алексеем. Я была во многих странах, и я очень хорошо знаю, как там принимают экзамены, как готовят. И я не соглашусь именно в том, что там готовят тоже к экзамену. Да. Это абсолютно так. Мы много раз и в Германии были на экзаменах, и в автошколах. И я езжу, там вот у нас есть такая международная организация экзаменаторов, СИЕКА. Они нас приглашали, мы были на их совещаниях. Просто там экзамен другой. Поэтому там и готовят к вождению. Там вот. В экзамен это вложена система.
Это было браво, это было сказано.
Там в экзамен вложена как раз теория и система, о которой говорит.
Готовят.
Вот поэтому там экзамен именно задает эту планку, как я и сказала. Так. А у нас к чему готовят? А у нас что на экзамене проверяется? Начисляются штрафные баллы. Вы переехали сплошную линию разметки задним левым колесом, или вы ее не переехали? Вы заблаговременно включили поворотник или не заблаговременно? А что такое заблаговременно, решает... Экзаменатор.
Ну,
конечно. На площадке все то же самое.
Так получается, автошколы подстраиваются под отчетность для ГИБДД, а не под реальность. А почему тогда ГИБДД, если я так понимаю, подспудно у вас претензии на госавтоинспекции, тому, какую планку они задают, поэтому автошколы должны так обучать?
У нас претензии не ГИБДД, а к системе приема экзаменов, если уж так говорить.
Нет, вот ГИБДД если бы она... нельзя претензии иметь.
Нельзя.
Нельзя, нет.
Нельзя. Ни в коем случае.
Это недальновидно, как минимум.
Можно говорить слово в хорошем смысле, тогда нормально.
Да. Поэтому так. То, что сейчас предложил как раз МВД... а именно отменить этап площадки, это все-таки совершенствование экзамена. Это улучшение, вот, повышение этой планки, я считаю, потому что буду готовить к реальным дорожным условиям, но и к экзамену
учить,
одновременно.
Учить там будут уже? Да, потому что слушатели нас говорят, а можно около моей машины, пусть ученики не паркуются?
Я тут хочу как бы отметить такую вещь, что изменились правила сдачи экзаменов, но не правила обучения.
Так.
У нас пока что это две иногда не пересекающиеся системы, потому что правила обучения у нас утверждает Министерство просвещения.
Так.
А правила сдачи экзаменов МВД.
Класс.
Не всегда все это согласовано, и мы это наблюдаем уже много-много лет. Поэтому в обучении ничего не изменилось. Там должна быть площадка учебная у каждой организации учебной, у автошколы, и она на ней обязана обучать. В программе это все четко и жестко зафиксировано, даже сколько часов нужно каждому человеку, независимо умеет, не умеет, все равно 20 часов там отработает. А вот на экзаменах в ГАИ этой площадки не будет, будут принимать именно в реальных условиях. Поэтому и учить больше будут, конечно, приближенно к реалиям, я думаю. В этом смысле лучше будет подготовка, поэтому я вот в этом уверена.
Ну, хотя бы вот в чем-то, Алексей, вот если даже взять вот эту маленькую деталь, что будут теперь не по фишкам, а по реальным габаритам около машин учить парковаться, это же часть, ну, всего того, что вот как бы к жизни применимо, или все равно нет?
Ну, вот все это можно дать теорией. Габариты можно дать теории.
Габариты можно дать теории.
Ой, а потом можно да все объяснить. Вот. Понимаете? Ровно так, как это делается в спортивных школах. Абсолютно ровно теория. Так, как это дается сначала теория. Теория так. Вообще поведения автомобиля. Да? Потом ты выезжаешь и... Тебе демонстрируют, как это работает, как физика движения работает в жизни. Пока я не услышу, я не услышу это никогда, я знаю, я там помру, но я этого в России не услышу. Вот этих словосочетаний физика, движение, сила, трение, да, ничего этого не будет никогда. Пока этого не будет, это все, это не профанация, это все просто... Это просто такие вот формальные какие-то игры.
Ну, смотрите, вот теорию... Я просто,
научиться в школе водить автомобиль...
Да.
То есть можно научиться сдавать экзамен, да?
Понятно.
Если повезет, если какой-нибудь один талантливый молодой инструктор, именно талантливый молодой и с каким-то вот западным сознанием, но, к сожалению, приходится именно о западной школе говорить. У нас нету этой школы. У нас эта школа есть только в спортивных факультетах, автоспортивных факультетах была.
Ну, которые вообще автоконцерны. Да,
когда я говорю, вот если будет такой человек один, то вам повезет. Вот вы пойдете, как девочка, пойдет сдавать. Если вот появится такой человек, он может ее чего-то научить. За, буквально за несколько занятий. А вот... Это все не так сложно, потому что вождение автомобиля основано на базовых принципах физики, законах физики, больше ни на чем.
Вот хороший момент, да. Да, но я сразу вспоминаю, я когда 14 лет назад сдавала экзамен в автошколе и училась в автошколе 14 лет назад, и я помню, что вот эта вот теория, которая там, правда, очень много про двигатель рассказывалось, я вот этого точно не помню, сейчас, наверное, не вспомню, но когда тебя сажают за руль и когда тебе показывают вот это все, значит, там, то крути туда, крути сюда, это как бы работает. А тем более, если это будет работать в городе. Ну, правда, в этом отношении я готова защитить вот эту вот историю, что лучше в реальных условиях, потому что иногда показать проще, чем долго-долго объяснять. Или это как-то другое?
Системы что-то? Нет, я говорю, можно показать все, что... Смотри, дочка, как вот смотри на старого дядю. У меня стаж 65 лет. Вот так вот. Можешь не пристегиваться, кстати. Со мной можно не пристегиваться.
Да.
Вот. Значит, тебе удобно? Вот садись, как удобно. Да. Может быть, сейчас что-то изменилось. Может быть, сейчас учат правильно сидеть, правильно распределять нагрузку и так далее. Скорее всего, нет. От школы к школе все разнится, системы никакой нету. Только коммерческие автоспортивные истории прокатывают. То есть, если я хочу научиться водить, я переплачиваю существенно, но я иду в спортивную школу. Не для того, чтобы заниматься автоспортом, а для того, чтобы просто понять, как машина едет.
Как машина работает. Да, действительно. Елена, а вот хороший момент. На основе чего создается вообще программа обучения в автошколах? Берется ли за основу какие-то другие методики? И почему так случилось, да, что когда ты уже водитель, но ты хочешь, там, не знаю, как это называется, экстремальное вождение, по-моему, да?
Контраварийное
вождение. Вот этому хочешь обучить. Учиться идти, и там совершенно другая система, действительно. А как-то это можно совместить, чтобы сразу?
Ну, я вот начну с контраварийной, так называемой, системы обучения. Многие исследования как раз на Западе, про методику, которых тут упоминает Алексей, знаете, что говорят?
Чего?
Что те, кто проходят курсы контраварийки или там экстремального вождения, чаще начинают попадать в аварии. Есть даже исследования в Америке о том, что мотогонщики или там спортивные как раз автогонщики, они попадают, у них аварийность в 1,5-2 раза выше, чем у просто водителей, которые учились в автошколах. Почему, как вы думаете?
Почему?
Потому что они перестают бояться попадать в сложные ситуации.
Абсолютная ерунда.
Они имеют навыки. Это может быть ерунда, это может не ерунда, это статистика, это исследования, которые проводились. И во всем западном мире это уже как аксиома, то так называемое экстремальное вождение наносит вред.
Поэтому...
Почему люди попадают в аварию? Не потому, что они не знают физики автомобиля. Этому как раз учат вот при базовых навыках. Это вот самый такой минимальный уровень того, чему нужно научить водителя. Люди попадают в аварию, потому что начинают пренебрегать опасностью. Они думают, что они с ней справятся, потому что они же знают физику. Они получили приемы, навыки, даже вот такие вот супер там возможности. И вот тут же начинается...
Ну, это получается...
Это психологический момент.
Елен, да, хорошо, психологический момент. Но если человеку говорят, да, не, соответственно, что там, не берись рукой за огонь, потому что огонь горячий. Человек как бы изначально, понимая физику процесса, он не возьмется.
Ну, вы знаете,
я не знаю, безопасность, такая информация.
Безопасность на дороге может быть
соглашусь,
очень субъективной.
С одним соглашусь, да. Вот из-за такой статистики где-то 20 лет назад в обиход на Западе вошел термин defensive driving. Это защитное вождение. Чтобы это не звучало как спортивное вождение.
Так это
как...
совершенно другое вождение. Это как раз как не попасть в опасную ситуацию.
Думаю, а контраварийное.
Контраварийное как выйти из ситуации. Это заносы, сносы и прочие вот эти вещи.
Если человек не способен отправить машину в занос, и если он это не пережил просто на уровне своего сенсорного аппарата, он испугается, если машина просто поскользнется, да?
Согласна с вами,
Чему учат контраварийные курсы прежде всего? Они на закрытой территории позволяют тебе попадать в аварийные ситуации, чтобы у тебя не было испуга, который тебя парализует, да? Вот это прежде всего.
Вы знаете, не соглашусь.
Сейчас, все равно испугается
человек, потому что навыки, которые вы не используете каждый день, как бы вас их ни научили им, вы все равно испугаетесь, когда раз в три года вы попадете в этот занос. Поэтому показать ему это совершенно недостаточно. Он ничего не сможет с этим сделать. А вот дать ему возможности не попасть в него, то есть свести шансы, ну, просто к нулю.
У нас этим не занимается.
Вот защита как раз занимается этим.
Автошкола.
Автошкола, к сожалению, программа, повторюсь, Минпросвещение, которую написала, это вопросы к ним. Оно, как правило, защитное вождение
Я помню только из книжечки что-то.
И не воспринимает.
Если у вас передний привод, поверните туда. Если задний, я до сих пор не помню.
Системы обучения в автошколах нет, и это я согласна совершенно.
Просто нет системы.
Сказал президент Национального союза ассоциации автошкол.
Системы нет. Мало того, специалистов практически нет, которые могли бы эту систему разработать. Вот мы сейчас переводим английский учебник. Уже сделали пособие практически. Мы уже много лет учим по западным методикам инструкторов в нашем учебном центре. Но на государственном уровне это никто не слышит, не видит, и никому это не интересно.
И главное, не считает это даже нужным.
Хотя, казалось бы, сотрудники ГИБДД были бы, вообще госавтоинспекция была бы первой заинтересованной структурой в том, чтобы им не выезжать на какие-то странные, иногда, правда, дорожно-транспортные происшествия, которые нелепо происходят. Ну, правда. А кому тогда вопросы?
Хороший вопрос.
Да. Кого нельзя называть?
На самом деле, вот смотрите, недавно было, позавчера батюшка пошел опять трассу освещать, да?
А было, я не помню.
В Пермском крае еще где-то пошел. Там даже по фотографии видно, если это та фотография, которая зашлась по СМИ, когда батюшка стоит посреди, на осевой, и, я не знаю, они, наверное, перекрыли эту часть движения, и машет там своим... там не кадил у него, там кисть, которая... окропляет святой водой. Ну, это же беда абсолютно, это абсолютная беда. Даже по этой фотографии видно, почему этот участок опасный. Потому что под резкий сброс газа на любом автомобиле ты это зимой уходишь в занос. Все. Просто резкий сброс газа. Нам в школе что-нибудь говорят про резкий сброс газа, про динамическое распределение массы автомобилей? Ничего.
Нас в автошколах говорят.
Где эти золотые автошколы?
Я могу прорекламировать.
Мне сейчас надо формально отправить. Ребенок занимался, слава богу, картингом, и он уже ездит нормально абсолютно, благодаря только накату. У него есть такое понятие из автоспорта — шинная дисциплина. Он чувствует сцепление каждого колеса, и он уже, в общем-то, сложившийся водитель. Он не боится улицы, ничего, он на закрытых... Но мне надо его сейчас отправить куда-то в хорошую автошколу.
Ну вот в университетскую можете отправить.
Кроме своих друзей-автоспортсменов, мне его отправить некуда. То есть я знаю там Михаила Горбачева, да, его школу не буду, да, и так далее. Плюс там есть много-много, на самом деле, школ таких. Вот только туда. А в какие-то государственные, я не знаю, я бы побоялся.
Ну, у нас, во-первых, 80% автошкол — это частные. Михаил Горбачев, Каминский и прочие преподают у нас. Наших инструкторов в нашем учебном центре, и они как раз нам и помогали разработать методику.
А это вообще
наши значения. Инструкторы работают в наших автошколах, в московских в том числе. Мы на всю Россию дистанционно, в общем, проводим занятия онлайн с инструкторами. Все, что можем, мы им даем. Все, что мы вот взяли на Западе полезного, интересного, мы им даем. Другое дело, что вот система не работает,
системы,
к сожалению.
Системы просто нету.
В том числе
очень
экзаменов.
Вот поэтому... Система не работает. Тут я еще видела, значит, комментарий в гильдии автошкол, которые комментировали планы. Это на тот момент еще планы изменить экзамен. А профессиональное сообщество выступает за принятие новых мер, но требует дополнительного обсуждения с представителями госавтоинспекции. А представители госавтоинспекции вообще как-то участвуют в разработке системы или все-таки нет?
Они очень хотят участвовать, они вообще хотят полностью курировать процесс обучения, что я считаю не очень хорошо.
Почему?
Если ведомство принимает экзамен, то есть на таком выпускном этапе проверяет подготовку, и оно же будет и сам процесс регулировать, экзамен станет хуже, он станет менее объективным.
Обучение, давайте, что мы все к экзамену-то привязались, давайте про обучение.
Вот обучение нужно, чтобы, наверное, этим занималось все-таки ведомство то, которое отвечает за транспорт, за дорогу.
Минтранс.
Минтранс. Ространснадзор, есть такие организации. Вот, скорее всего, логичнее. Главные заказчики нашей продукции – это все-таки транспортные предприятия в конечном итоге. А у нас, к сожалению, профессиональные водители сейчас такого низкого уровня.
Да, да.
У нас эти аварии с автобусами практически каждую неделю, вот только что в новостях передавали, опять очередная. А это страшная авария, потому что куча народу сразу гибнет.
А тут такой еще момент, что в ГИБДД, кстати, существенно решили увеличить число вопросов на экзамене, в экзамене на права. А вот эта теоретическая часть, хотя бы к ней нет претензий у вас, Алексей, или есть все равно?
К теоретической части почти никаких претензий.
То есть там как бы все. У меня
одна претензия только одна. Ты идешь в школу, ты оттуда выходишь, и ты не знаешь, как управлять автомобилем. Все. Отсюда и страх, отсюда ты не умеешь управлять автомобилем. Ты, ну, то есть,
а можно ли всех...
Я не говорю гонять, я говорю... То есть, например, сдача экзамена никак не связана с твоей поездкой в Самару из Москвы. Никак. Ты будешь бояться, ну, то есть ты не знаешь ничего. Ты, для тебя все неожиданность, да, абсолютно. Понятно, что есть накат, есть там... Все приходит с опытом. Все приходит не с опытом, все приходит с тренировкой. Да? То есть, на самом деле, я бы, ну, я не знаю, что предлагать, потому что людей нету. Вот мы можем разглагольствовать сколько угодно.
Вы есть.
Люди, на самом деле, нету. Я бы посмотрел на опыт нового МАДИ вот этого и ЦОДД. 10 лет назад мы вообще не знали, кто эти люди. Они такую систему сделали.
Они существовали.
Они такую систему сделали. А можно их попросить, сделайте такую систему с автошколами какую-нибудь.
Александр,
четкую, понятную. Да, Александр, правда, мы вас очень просим. Потому что у вас уже даже научились ваши ЦОДДшники правильно располагать автомобиль. Не после аварии, а перед. Спасибо. Например, не все ГИБДДшники, извините, научились это делать. Это еще не очевидно. Видимо, нужно еще как-то РАН задействовать, чтобы им объяснили, что...
Ну, кто-то им объяснил.
Автомобиль, или... включенный проблесковыми маячками, должен стоять до ДТП, а не после. Да? Вот ЦОДД уже научилась. ЦОДД уже хвастается тем, что помогает переводить бабушек через дорогу. Да? Молодцы. 2020 год. Классно.
Классно. Почтальон Стечкин пишет. Учился с нуля, никогда не сидел за рулем до автошколы. Прекрасно научился, сел, поехал с первого раза в Москву. Правда, это было в 96-м в автошколе ДСАФ, и обучались мы там полгода. А вот давайте про то, что было тогда при царе Горохе.
Да,
как?
Да. Да.
Это была система
это
или нет?
Это зависело от звезд, Луны, положения их на небе.
Ну, серьезно?
Я серьезно говорю. Школа могла быть хорошей до прошлой недели или стать замечательной на следующей, но... Вот все рекомендовали какую-то там школу, там, например, где-нибудь в Крылатском, все туда шли, да?
Да.
Или в Москве, или там в Ростокино была хорошая ДСАФская школа. А так, ну, средняя температура по больнице была все равно швах. Потому что, например, меня инструктор учил в 97-м году. Он меня учил и научил, действительно, научил меня фривиллингу, за который просто ты, ну, на Западе тебя высаживают. Нейтралку включать. Ты разогнался, включил, это инструктор мне говорит.
Инструктору было такое точно, в 2008-м тоже так было.
На тот момент ему было лет под 70, и это вообще инструкция содержалась в методичках по управлению грузовиками, чтобы мотор не перегревался в 50-е годы. Нужно было включить... горку выехал, и все, и нейтралочку включил. Это же, ну, это дичь. И мне это дичь. Это страшно. За это, в принципе, ты везде на Западе, ну, то есть все, у тебя аннулируются любые результаты. Вот если ты фривилишь, да, с автоматом нет такого. Да, если ты вот включил нейтралку. А меня этому учили, я очень гордился. Я помню, как я по Минскому шоссе разгонялся хорошенечко на 140, думаю, ну, включу нейтралочку.
Сэкономлю. Алексей Шарапов у нас
здесь. Я это делал, ребят, я это делал после школы.
И не делайте так, товарищ.
Не делайте так. Это было 20 лет назад. Пожалуйста, не делайте так.
Вот, автожурналист, радиоведущий Алексей Шарапов и президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева здесь у нас. Программа «Своя правда». Ваши звонки после информационного выпуска.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в столице, программа «Своя правда». Давайте, мы готовы ваши принимать аргументы, товарищи. Алексей Шарапов здесь, автожурналист, радиоведущий. Елена Зайцева, президент Национального союза ассоциации автошкол. Какую-то такую фразу громко Елена сказала в предыдущие полчаса, что, значит, системы-то обучения все равно не существует. Вот как-то так оно. Татьяна пишет, в 2000-м, получила права, выехала в город одна и была в полном ужасе. Это знакомо. Со временем, попробовав на себе несколько живых ситуаций, научилась ездить в городе, а не просто управлять автомобилем. Нужно больше внимания уделять реальным ситуациям. Елена.
Совершенно с этим согласна.
Так не про экзамен-то речь тогда идет. Одно дело сдать экзамен, на это натаскивают, а потом уже реальные ситуации, соответственно, там...
Нет, по-другому, я и говорю, там опыт... что если экзамен, он тоже связан с реальными ситуациями, а не какими-то закрытыми искусственными условиями, то и готовит к реальным. А то, что, в принципе, конечно, обучение должно быть приближено к тому, чему человеку нужно, это никто с этим не спорит. И это, знаете, от чего еще зависит? Экзамен экзаменом, но у нас нет тех... кто должен учить. Вот тут я тоже совершенно согласна с Алексеем. Подготовки системы, подготовки инструкторов тоже нет у нас.
Ну вот все. Можно
сегодня
расходиться. Мы об этом поговорим.
У нас еще 24 года. Есть вот энтузиасты типа нашего центра, которые там куда-то ездят, чего-то перенимают, переводят, учат. Но поскольку это не востребовано на тех же экзаменах и вообще, в принципе, не востребовано. А вот, кстати, вот эти изменения, которые мы сегодня хотели обсудить, они, в принципе, закрывают вообще работу частных инструкторов, если вы обратили внимание. Ну, в ПДД внесли определение, кто такой обучающий. Так. С 1 января он теперь существует в ПДД. Это педагогический работник организации.
То есть должен быть педагогическое образование? Должно быть у человека?
Нет, не обязательно педагогическое. Там есть по профстандарту. Он должен состоять в штате. У него должны быть трудовые отношения с образовательной организацией.
Так создадут какую-нибудь одну образовательную организацию, да и все.
Ну, как обходить, это другой вопрос. Но то, что ПДД нам теперь предопределяет только работать в автошколе и никак иначе, это вот, это есть такой момент. И я считаю, что это не совсем правильно было сделано. Мы против этого термина возражали.
Чтобы все-таки... Подождите, а частные инструкторы все равно могли обучать? Человек мог самостоятельно пойти просто сдать экзамен? Или это все-таки давно-давно лавочку это прикрыли?
Нет, экзамен все-таки сдаются автошколы. У нас экстерна, да, нет, 2013
вот,
года.
Вот, экстерна нет уже.
Да, раньше можно было сдавать после самоподготовки.
Но, извините, математикой и русским мы можем заниматься помимо школы с репетитором.
Так.
Почему мы не можем заниматься с частным инструктором помимо автошколы?
То есть имеется в виду, что машина с шильдиком О будет, ну, ее могут остановить все... и посмотреть, значит, она... там лицензию.
Да, да, то есть он в любом случае проходит обучение, он имеет документ на право обучения, он оборудует машину, это все и раньше было. Но теперь он должен быть обязательно прикреплен к организации, никак иначе.
А это невыгодно кому?
Это не невыгодно, это в принципе неправильно. Это... Я считаю, что у человека, у гражданина, который учится, должен быть выбор, это раз. А во-вторых, у человека, который этим занимается, этой работой, тоже должен быть выбор. Хочет он работать на себя или идет в организацию.
7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло. Добрый вечер.
Здрасте.
Интересная тема по вождению. Да. У меня права 20 лет, да. Я, конечно, не застал, но в школе раньше было УПК. Было хорошее обучение, по вождению, преподавали, именно рассказывали про машину, про двигатель, торможение, физику, все. Это было очень интересно. И люди, которые прошли это УПК, я знаю, многие устроились потом в автошколы, которые сейчас преподают, и очень качество. Сейчас, на данный момент, я не вижу вообще таких автошкол нормальных. То есть человеку на работу устроиться тяжело, куда пойти? Да, можно пойти в автошколу. Есть категория Б, да, есть. Ну и пошел он обучать. Вот.
И справка СПНД, да. И все, больше, в принципе, ничего не надо. А как готовить, Алексей? По-хорошему-то.
Ну, рассказать сначала сам. Ну, смотрите,
я имею в виду инструкторов готовить.
Так же, как, например, в Скандинавии это высшее образование.
Вот
это высшее образование. На самом деле, нам не нужно в Скандинавию никуда ехать, даже вспоминать об этом не надо. Прекрасно, например, у некоторых брендов есть свои школы.
Так,
в этих школах работают бывшие спортсмены. Но кроме того, что они спортсмены, они профессиональные педагоги. Они профессиональные педагоги, закончившие факультет, например, автоспорта. Это МАДИ. Да?
Да.
Пожалуйста, вот, мадишники, они будут готовы. Я не знаю, как там сейчас обстоят дела, но суть по тому, что средний возраст инструктора сейчас до 30, да, там чему-то учат, и учат именно системному подходу обучению. Да, да?
МАДИ, если что, это не про дорожную инспекцию, нет, это про дорожный институт.
Это правильный МАДИ. Это правильный МАДИ.
МАДИ не учат инструкторов, к сожалению. И отношение именно к обучению вождению, они имеют такое косвенное. Это все-таки там техника, это разработки, это конструкторские какие-то вещи.
Это даже в ПЕДе, даже в Институте физкультуры. Вот, Институт физкультуры. Давайте вспомним про Институт физкультуры. Институт физкультуры, там есть факультет автоспорта. Конечно. И, ну, что мешает обратиться туда?
Ну, смотрите, у нас пока что любая организация, получившая лицензию на ДПО, так называемое дополнительное профессиональное образование, может обучать инструкторов. Так. Но я вам хочу сказать, мы тоже были в разных организациях за рубежом, которые готовят инструкторов. Не везде это высшее образование, это так называемые курсы. Мы были в Институте инструкторов в Швейцарии. Так я вам хочу сказать, две трети обучения на инструктора – это педагогика и психология. Ну, это не спорт. Это не физика даже движения, хотя устройство, конечно, и безопасное вождение, и защитное вождение в обязательном порядке они проходят. Но большая часть программы – это как это донести до ученика, как его подготовить, как безопасно водить, как ему внушить эти правила поведения на дороге.
Не матом гладь.
Тем более, как безопасно учить его водить в Швейцарии, где, в принципе, за руль не хочется садиться.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Ваши вопросы, с кем вы готовы спорить или соглашаться? Алло.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Я учился во время ДУСАФ в далеком 96-м году. Ни разу на машине не ездил, скажу вам честно. Вот в семье не было автомобиля, пошел, отучился, в первый раз сдал. И считаю, что все-таки надо делать какие-то структуры в каждом регионе, в городе.
Что сделать еще раз?
Структуры такие.
Структуры, да.
Структуры какие-то водить, то есть неважно. Да-да-да. Чтобы все-таки... Человек, знаете, вот ехал вчера, смотрю, как барышня сидит на суе, меня ковыряется, а другая бедная девушка едет, ей там сигналят, она говорит, пропусти его, он говорит, козел.
Ой, обязательно про барышень, конечно, я ждала этого сообщения, боже мой, как долго.
Блондинки за рулем.
Да.
Любимая.
Ну что, я ничего не могу сказать, вы страшные слова произносите, вот искали, как структура, вы сказали. Структура. Потом система, нету, просто нету, все.
Борис Байкер говорит, человек должен понимать, как техническое средство, да, ведет себя на разных скоростях и разных покрытиях.
Да.
Физика движения похоронена. Человек должен понимать не только в теории, как поведет себя ТС на дороге, но и на практике. А вот этот пункт как раз в поправках по поводу того, что теперь снимается ограничение на обучение, значит, на трассах, где скорость разрешена выше 60 км в час. Это прям хорошо или это все-таки опасно, Алексей?
Это хорошо.
Это хорошо.
Это хорошо. Ну, а это хорошо, если повезет с инструктором. Потому что только если повезет с инструктором или с человеком просто, который взялся за обучение. Только
а у меня, честно говоря, такое подозрение, вот тут просто очень много слушателей писали, как это 60 км в час, в смысле трасса, где выше 60 км в час, это же смертоубийство, его там задавят, собьют или он что-то там сделает. Но, а у меня ощущение, что у нас, в принципе, подход к экзаменам, что с ЕГЭ, что даже с экзаменом в автошколу, некий формальный, надо просто отчитаться, это же не подготовка к какой-то жизни, это же, вот давай мы тебя попробуем как-то обучить немножечко, а потом ты выйдешь, и нас уже не интересует. Там, если что, сотрудники ГИБДД, там, если что, там, скорая помощь и так далее. Вот как-то с этим...
Вот совершенно согласна с вами. Между прочим, многие школы, многие инструкторы так и рассуждают. Моя задача подготовить ГАИ к экзамену, а как ты там потом будешь ездить, твое дело.
Ну, может быть, наклейки выдавать?
Возвращаясь...
Наклейки на машину. Я сдал экзамен. Я сдал экзамен.
Нет, для этого вроде бы права существуют, хотя очень многие говорят...
Нет, я сдал экзамен, все, меня подготовили. Я сдал экзамен.
На самом деле разрешили просто теперь учебные вождения на автомагистрали.
Да.
То есть больше 60 можно было и раньше, если на тех дорогах, где это ограничение выше, там, на 80 и прочее. Сейчас можно на автомагистралях обучать. Я тоже считаю, что это хорошо, потому что когда человек выезжает один... Получив вчера права на эту автомагистраль, риски, конечно, несоизмеримы выше, чем если он с инструктором все-таки там ездил и учился.
Так, меня инструктор гонял по Таганскому перекрестку и по Третьему кольцу. Огонь, Карыч, говорит. Про Таганский перекресток я согласна с вами, правда.
Каждый должен.
Проехать три раза по кругу.
Это наша триумфальная арка.
Таганский перекресток, да, там вот просто... Вы, если хотите увидеть жизнь, поезжайте туда.
Сейчас там скучно стало. Сейчас там хорошая разметка, по которой будут беспилотники, видимо, ездить. Сейчас там островки безопасности. В общем, сейчас неинтересно, ребят. Сейчас можно... Нет, не надо.
Раньше было,
да. Раньше было.
7.30, а тогда трава была зеленее. Да-да-да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый...
Ой, это не я. Это что-то... Это Таганский перекресток, наверное. Наверняка. Слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Владислав.
Владислав, радио притушите, пожалуйста.
Сейчас нормально?
Да.
А вот хотел что сказать. Я думаю, гости ваши согласятся с тем, что у нас вообще в стране очень низкая культура вождения.
О, культура вождения, хорошая тема, да.
Угу. Так, да, говорите. Да, да, да.
Вот, и очень правильно, опять же, было сказано слово такое «психология».
Угу.
Вот как получается, что детей же учат чему-то, правильно? И в школе, и в институте. Все время они приобретают какие-то навыки, новые знания. Вот, а у нас, получается, автошколу закончил, и все, и вышел в жизнь. Я вот считаю, что должна быть социальная реклама. Мы люди,
браво,
откуда,
да,
получаем,
браво,
информацию? Из телевизора, из Ютуба, из радио. Вот мы по телевизору хоть раз видели, что плохо ездить по обочинам, что там нельзя обгонять по встречке. Вот на Ютубе ролик смотришь,
да.
Там реклама. Ну, пустите вы эти 15 секунд, людям надо в голову вбивать это все, что вот так делать нельзя. И потихонечку, может, пойдет какое-то воспитание.
Психология вождения, культура вождения. Хорошо. Тут еще было сообщение в продолжении темы. Елена, еще вам тогда вопрос вдогонку. Вы говорили про перевод английских учебников, а тут слушатель писал, еще бы английский ум, и тогда бы хорошо накладывался на этот английский учебник.
Я не люблю вот эту тему, когда говорят, ой, у нас другой менталитет, мы никогда так ездить не будем.
Но надо сказать, что в Великобритании отморозков тоже достаточно.
Вполне. Да, и в Германии почти, было, да, полно, да, во-первых, законодательства, во-вторых, необходимость его выполнения, а в-третьих, все-таки наличие действительно нормальной системы подготовки, проверки, контроля и пропаганды. Вот то, что человек говорит, это совершенно правильно. Потому что возлагать просто на автошколу все это, воспитайте за 3 месяца человека, чтобы он правильно, дружелюбно относился к другим, уважительно вел себя на дороге. Но это утопия, мы понимаем. За 3 месяца...
А
вот если все вместе, социальные компании, любая пропаганда, там, профилактика в школах просто школьниками и так далее.
На самом деле, очень проще всего включить, просто включить это как факультатив в школьный, я сейчас скажу, со мной не согласятся, наверное, курс физики, чтобы привязать это...
Чтобы там не про машину Ползунова рассказывали все-таки,
да, а про автомобили.
Но если мы про отношения, про поведение говорим, все-таки это, наверное, не только физика, это вот ОБЖ.
Если психология, то это, конечно, то это нужно внедрять комплексно как-то, да, нужно больше внимания обращать. У нас очень популярен этот жанр в Ютьюбе, мы впереди планеты всей, это...
Видеорегистраторы.
Видеорегистраторы. Выкладывается это все, выкладывается, анализа нету. До сих пор люди думают, ой, а как-то он так улетел, то
Не, ну мы-то как раз используем все эти видео в защитке, в защитном
вождении. Это очень точечно в школах объясняется. Это вполне заслуживает того, чтобы выйти на большие экраны. И там вместо, я не знаю, не смотрю телевизор, есть сейчас сельский час или нет, но вместо сельского часа там по воскресеньям, да, разбор вот таких вот полетов.
А у вас есть ответ на вопрос, Алексей, почему люди, которые садятся за руль, я, честно, не могу себе найти ответ на этот вопрос, очень часто у них какой-то альтер-эго включается. Вот шел приличный человек с чемоданчиком, он садится за руль, и это какое-то чудовище, которое готово там чуть ли не застрелить.
Это есть мультик диснеевский даже на эту тему, когда человек такой приличный, всеми уважаемый, вдруг превращается в монстр за рулем.
Это уникальное вообще какое-то явление. Человек, ну, во-первых, человек чувствует себя сразу защищенным. Он в своем мирке. Его автомобиль отделяет действительно от проблем. Если это еще мощный большой автомобиль, он его ассоциирует тут же с собой. Да, посмотрите, вот буквально на новогодние праздники смотрел такой фильм аргентинский «Дикие истории», может быть, вы видели. И там одна новелла про двух на ровном месте.
Да-да-да, правда, я вспомнил.
На ровном месте, да? Все. И начиналось-то очень даже за здравие, да? Вот, кстати говоря, можно ведь в рамках школ объяснять, чем опасна агрессия на дороге. Что ни в коем случае. Я всех своих родных и близких учу тому, что никакой реакции не должно быть.
Это правда.
Просто никакой. Как бы тебя не провоцировали, просто даже не смотри туда. Ну, то есть
У американцев даже есть выражение «дорожная ярость»,
ну,
и
да,
там целые институты, да, road rage, и они изучают это явление, на эту тему есть куча книг, и мы тоже про это рассказываем, потому что это как раз определяет, насколько человек безопасен, гораздо больше, чем его технические навыки. У нас не попадают в аварию из-за того, что он неправильно переключил передачу. У нас попадают в аварию из-за агрессии. Ну, я имею в виду страшные аварии с жертвами, с повреждениями и так
тогда
далее.
Про идиотсен-тест еще можно поговорить?
Да, конечно.
Нужны идиотсен-тест?
Опять же, в моем опыте я хочу сказать, что и сам я, закончив много разных школ спортивных, я превратился в дохлого льва. Я езжу как дохлый лев. Я очень медленный и очень спокойный водитель. Меня, мне никто не мешает. У меня нет ни одной претензии ни к организации движения в Москве, ни к пробкам, ни к чему. Потому что я не знаю почему, но так случилось вот со мной. Все мои друзья-спортсмены автомобильные, которые, ну, то есть автоспортсмены, да, они, во-первых, они все ездят на очень медленных автомобилях в жизни своей. Они очень спокойные, они никому ничего не доказывают. Ну, то есть на гоночной трассе...
На очень медленных, это в смысле, что имеется в виду?
Просто на медленных. Машинах, ну, там...
А, ну, не заряженных
абсолютно, да, то есть в обычной жизни, большинство из них, да, а те, кто ездит на спортивных машинах, они ездят медленно, они соблюдают правила, у них есть работа, да, там они себя отдают. Кроме того, они очень хорошо представляют последствия, да. Недаром, например, спортсмены в кольцевых дисциплинах пешком проходят трассу перед гонкой. Они изучают ножками. Потому что там совсем другие скорости. И там слишком много факторов влияет на безопасность, да, и на скорость, опять же. Так что думать, что пока у нас в стране люди условно почти не интересуются автоспортом, у нас не будет системы преподавания. Потому что, к сожалению, связь прямая на самом-то деле. В Германии уж точно, абсолютно, да, то есть...
То есть детей на машинке в картинг нужно прям вот...
Да, нужно прям обязательно, хорошо. Да, хорошо. В школе, там в 7 классе, когда силу трения изучают, или там в 6,
да.
обязательно действительно упоминать и вождение автомобиля в этой связи. Это не обязательно даже вождение автомобиля, просто вот детей вы учите переходить через дорогу, да, тоже связано с силой трения и силой...
Ускорением
инерции, да. Если ты ребенку говоришь, что он никогда не остановится по твоей просьбе, а сделает еще 2 шага, да, и приведешь пример, то, может быть, он, ну, подумает и не попадет под машину.
Ну, пешеход прав, а машина железная, да, это тоже известный факт. Да. 7373-248, давайте этот, как правильно сказать, голосование, да, запустим. У нас, во-первых, в Телеграме уже оно есть. Смотрите, мы обсуждаем сегодня изменения правил проведения экзаменов ГИБДД на права. Тут, в частности, о чем речь, что площадка теперь совмещена с городом, и обучение теперь разрешено на автомагистрали, где скорость выше 60 км в час. Вы считаете, что это как бы улучшит качество подготовки водителей? Да. Или вы считаете, что учить лучше все равно не будут? Потому что вот Алексей говорит, например, что это просто-напросто, ну, ничего не повлияет, правильно я понимаю? Ничего вообще никак.
Вот в глобальном
системы как
такового
нету. Вот. А Елена Зайцева, президент Национального союза ассоциации автошкол, в общем-то, готова, ну, немножечко все-таки я чувствую, что поспорить на этот счет. Такое же голосование давайте по телефону заведем, 103-4-21-35. Вы считаете, что это как-то положительно скажется на подготовке водителей вот эти новые изменения 134-21-35? Или вы считаете, что учить лучше не будет и все останется как есть? 134-21-36. 7373-248, готовы вас послушать. Здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, здрасте, гости, здрасте.
Да, здрасте, парень.
Я учился в 80-х лохматых.
Ой.
3 месяца.
Так.
Да. Вот. И что вам хочу сказать. У нас раньше, вот я отучился, да, вроде с инструктором ездил, там, кривым стартером, все мы это проходили. Но когда я первый раз выехал на 51-м газоне, я тоже весь потерялся.
Так.
Вот, вот честно говорю, я потерялся, и потом со временем, ну вот сейчас уже прошло 35 лет, ни одной аварии у меня не было, ни одной. И буквально в прошлом году заехал мне один немножко в зад. Я говорю, ты что? Он говорит, я на телефон отвлекся.
Так.
Вот это самое сейчас страшное.
Про внимание, вот понятно. Вот чем еще.
Внимание, еще раз внимание.
Понятно,
теперь
спасибо.
Раньше, я не знаю, может как и сейчас, может как, но вот я говорю, что по себе я выехал и потерялся. А
понятно.
Потом научился и пошел.
Спасибо. Я вспоминаю, когда первый раз сама в Москву выехала из Люберец уже после автошколы. Я думаю, вот разворот вот сейчас должен быть на Рязанском проспекте. Вот сейчас разворот. Нет, опять страшно было тогда, еще левый разворот. Так и доехал до телецентра. Думаю, ну тут-то можно развернуться, потому что там Т-образный перекресток. Вот как-то так был. А про внимание. Хорошо, Елена, это тогда к вам вопрос. Вы учитываете в своем обучении как раз историю с тем, что очень много отвлекающих факторов появилось?
Конечно,
у водителей?
Это целый раздел у нас вообще должен быть по-хорошему.
По идее.
И так. У нас это и есть, это отвлекающие факторы. Между прочим, ну, у нас нет статистики. На Западе каждая третья авария связана с отвлекающими факторами, в частности, с гаджетами прежде всего. Там даже был случай, когда одного товарища осудили и пожизненно лишили водительской лицензии за то, что он попал в аварию, отвлекшись на смс-ки.
На смс.
Да, у нас пока сложно с правилами и с фиксацией этих вещей, но у опытных водителей самое большое количество ошибок – это ошибки восприятия. Они сознательно отвлекаются от дороги. Они считают, что они уже все умеют, и они вот по сравнению с начинающими.
Да.
Начинающие более внимательны, более концентрированы. Это важный момент, но если вот так обобщать, это то, что говорил Алексей, это осознанное отношение к безопасности, ну и как к опасности, с другой стороны. Когда человек осознанно водит правильно, уважительно, спокойно, с дистанции, вот тогда этих вот аварий
можно
избежать.
Знаете, я предлагаю, еще у нас прям 4 минуты есть, мне пришло на ум еще одно голосование, которое хочу запустить, поэтому это мы сейчас останавливаем. 20% у нас говорят, что новые правила улучшат качество подготовки, а 80% говорят, что ничего не изменится, пессимистически настроены. Но у меня есть другая идея для голосования по телефону. Давайте его сейчас запустим. Товарищи, по поводу качества вождения. 134-21-35. Вы считаете, что в Москве, например, да, в Москве люди водят машины? Хорошо. 134-21-35. Или даже так, давайте. Вы считаете, что вы водите машину? Хорошо. 134-21-35. Это все остальные дураки. И все остальные неправильно водят. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы считаете, что вы водите машину плохо. 134-21-35. 36. Голосование пошло. Давайте ждем вас честности. Алло.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вот по поводу обучения в автошколах.
Так.
Я стажировал пару выпускниц после получения уже водительского удостоверения.
Угу.
Так вот, даже покупая автомобиль в салоне, они боялись сесть в него и поехать. Я выезжал. И с чем это связано,
так.
Я вот подумал. Инструктора умышленно недоучивают. То есть я спрашивал, вот, а когда она совершала какие-то действия уже в движении, откуда вот это, кто тебя вот этому научил, кто тебе это показал. Инструктора умышленно недоучивают.
Чтобы что?
Для дополнительных занятий.
А, докаты те
самые. Это уже за деньги, да. И то есть вот там буквально немножко доучить человека, показать, объяснить, и он уже поехал.
Понятно, спасибо большое. Ну, не знаю, Алексей, как вы?
Ну, я думаю, что это тоже не системная история. Это, в общем, они умышленно недоучивают, потому что они сами недоученные. Вот, я бы так сказал. Да, вот это просто... Они передают свой опыт и знания в том объеме, который у них есть, к сожалению. Потому что, ну, ереси разнообразные. Я живу за городом и встречаю просто у нас по дорожкам. Периодически ездит местная автошкола. Но это беда. Я просто вижу, как сидит инструктор, как сидит ученик, они чаще всего не пристегнуты, у него большая горит штука автошкола, медленно все это, он ползет так, как надо, 40 километров, 40 километров в дровой зоне в этой самой ограничении. Ну, в общем, это все скучно и очень грустно, на это смотреть.
А вы знаете, сколько получает инструктор? Он, кстати, дополнительные за деньги, вот сказал этот слушатель, но он обучает в автошколе тоже не бесплатно.
Сколько?
Но получает он меньше, чем таксист за это же время.
А сколько?
Ну, допустим, вот на такси 1,5 часа, если вы едете, это стоит сколько? Как вы
думаете? Нет, там с таксистами...
1,5-2 тысячи, а инструктор получает 500-600 рублей.
Ну, это как академический час, кстати, в институте тоже, по-моему, там
это
небольшие деньги.
Это 1,5 часа занятия.
Да.
Это очень небольшие деньги, учитывая, что обычная машина его, бензин его, и плюс он еще вроде как педагогический работник. У нас это очень недооценено, и поэтому такое качество. Не востребовано хорошие инструкторы.
Мы как-то вообще всю эту тему близко к сердцу воспринимаем, потому что сказать какому-то человеку, что он не очень, да, хорошо водит, вот, это оскорбление в России, да, еще бы вообще...
Сразу пошел становиться и биту достал.
Ну, вот, да, так как-то давайте не будем поднимать. Мне кажется, и на уровне правительства то же самое. Ну, вот не надо, давайте не будем. В бытовом плане уж точно, да, слава богу, у нас есть Ротенберг, который интересуется автоспортом, и только благодаря ему автоспорт в России развивается. Если бы не было, ничего бы не было, не было ни Moscow Raceway.
У него нет родственника, чтобы интересовался автошколами.
Да, но на бытовом уровне, вот чтобы это чуть-чуть занизить, до автошкол спустить, да, без всякого автоспорта, вот этого нету. Думаю, что лет 10-15, в общем, еще ждать, когда у нас появится какая-то культура.
Смена поколения, наверное.
Когда появится культура, потому что после появления автомобиля прошло... Ну, в Америке начали преподавать в школах в 10-м году, 910-м, в Великобритании в 34-м. Ну, вот давайте считать, сколько, 20 лет нашей автомобильной культуре, еще 15, и, может быть, что-то изменится.
Итоги голосования в Телеграме по поводу качества, изменится ли, говорят 27% да, к лучшему, 73% говорят нет, улучшений не будет. А вот по поводу телефонного голосования, где вы спрашивали, хорошо вы водите или плохо, любопытно, 62% говорят, что они будут хорошо, а все остальные дураки вокруг, а 38% говорят, что как-то не очень. Так получилось. Алексей Шарапов, автожурналист, радиоведущий. Елена Зайцева, президент Национального союза ассоциации автошкол. Товарищи, будьте внимательны на дорогах, смотрите за собой и за этим парнем. 18 часов новости.